Слушайте, я к алкоголю как-то отношусь прям, ну, то есть вот он пришел с перегаром.
Это все, да?
Первые слова по-китайски были «бьё лаза», это «не надо перца». Для меня было странно, что можно быть не летчиком. И в магазинах все сразу появляется, а тогда ничего в магазинах не было. Вы даже представить такого не можете, что в магазинах ничего нет.
Меня зовут Миронова Анна, и сегодня мы представляем наш первый выпуск подкаста. Мой соведущий Кирилл Звягин, и готов представить вам нашего первого гостя, которого в Калининградской области наверняка знают все, предприниматель и просто хороший человек Роман Аронин.
И не только, наверное, в Калининградской области. Роман, приветствуем вас на первом нашем таком выпуске. И для начала нашей беседы мы хотели бы провести такой небольшой блиц для того, чтобы просто разогреться, да, и поэтому попросим вас кратко просто отвечать на вопросы. Ну и для начала вот такой вопрос. Богатый ли вы человек?
Да.
Прекрасно. Какое блюдо вы готовы есть ежедневно?
Блин, сказал бы лагман, конечно, но это потом меня уже никто не поднимет, а приходится. Вот, что ж там еще-то? Пускай будет лагман.
Лагман, да? Отлично.
А когда вы последний раз бездельничали?
Неделю назад ездил в Татарстан первый раз в жизни, и там у друга на свадьбе был неделю вот там.
Прям неделю бездельничали?
Прям неделю в Чистоганом бездельничал.
Класс.
Супер, прекрасно. Роман, есть ли какая-то причина вот в вашей работе, из-за которой вы сразу можете уволить человека?
Да.
Не назовете какое?
Слушайте, я к алкоголю как-то отношусь прям, ну, то есть вот он пришел с перегаром.
Это все, да? Угу. Черта, понятно.
Кем вы хотели стать?
Быть в детстве.
Да, когда вырастете.
Всегда летчиком.
Это вот прям мечта
была. У меня, я жил в авиационном полку, надо мной летали самолеты, у меня папа был полковник, командир полка, летчик. Поэтому для меня было странно, что можно быть не летчиком. Ну, то есть все остальное, это были какие-то странные профессии.
Ну, у вас прям сложилось. Обычно там космонавт или, не знаю, вот балерина я хотела быть. И...
Ань, у меня как-то... Блин, грех жаловаться.
Это мечта-цель.
У меня все, у меня вообще все сложилось. То есть как-то вот...
Так, ну и последний вопрос. А если бы... Какую суперсилу вы бы хотели иметь?
А мне сейчас вот нравится идея Илона Маска с суперсилой. Мы сидим, у нас у всех чипы. Я такой раз, я вам передаю свои тайные мысли. И никто ничего не слышит.
О, это как в Гарри Поттере можно было вытащить.
Вот, и... вот, только это я понимаю, что так как за это взялся Маск, но через 5 лет я это уже буду делать.
Прекрасно.
Супер.
Мы закончили наш блиц-опрос. Вот, переходим к более серьезным вопросам. За серьезные у нас в подкасте отвечает Кирилл.
Не то, что серьезные, более рациональные, скажем так. У нас такое негласное деление, да. Анна у нас отвечает больше за эмоциональную составляющую, а я говорю больше про рациональную. Поэтому, Роман, мы очень долго думали, как назвать свой подкаст, да, и хотим вот вас спросить, как вам пришла в голову идея назвать свое предприятие «Обсервер»? Если мы не ошибаемся, то с английского это назначает как «наблюдатель».
Наблюдатель, обозреватель. У меня любимое место в области – это верхняя точка на дюне Эфа, на Курской косе. Mm-hmm. Я там когда-то на параплане летал, ну просто ходил, вот оно, любимое место, не знаю, какое-то место силы. Ты стоишь, справа у тебя залив, слева у тебя море. Потом ты еще просто так поднимаешь купол над головой, делаешь шаг вперед, и летишь 5 километров вдоль этой дюны, правой рукой касаясь этой дюны, да?
Это прям так близко.
Ну, оно, вот южный ветер бывает там раз, не знаю, за все лето. Ты бегом прибегаешь, взлетел, но это ощущение непередаваемое, это какая-то фантастика. И потом вдруг я туда не могу попасть, вообще не могу, а это любимое место. Вот, и поэтому, когда появилась коляска, которая должна была меня туда завести, вот, ну и компания, как выяснилось, что это будет бизнес, а не просто коляска, но мы подумали, ну пускай будет обозреватель, стоишь сверху и обозреваешь все это. Вот тебе обсервер. Mm-hmm. А еще плюс, что не было такого русского слова обсервер. То есть, ну, это как Yahoo, Google, Яндекс.
Ксерокс.
Ксерокс. Ну, и, грубо говоря, просто в русском языке, если вы пишете по-русски обсервер, то такого слова нет. Оно уникально. Но это тоже неплохо для названия компании.
Ну, то есть не было такого, что вы назвали английским именно словом для там большей солидности, или вы еще тогда ставили себе цель выходить на... Вы знали, что вы будете продавать за рубеж?
Аня, именно так. Я не знал, а мы просто, когда это первое видео выложили, где коляска поехала по лестнице и вот по всяким там пескам и так далее, у нас за неделю было 5 или 6 запросов со всего мира. Из Саудовской Аравии, из Новой Зеландии, из Англии. И мы поняли, что надо, чтобы это было и для них тоже понятное слово.
А куда вы выложили?
На YouTube.
И да. Вот просто это и органически...
И просто посыпались запросы, да.
А сколько лет назад это было?
Это 2009 год.
Ну, то есть экспорт был еще тогда.
Угу. Ну, мы так, честно говоря, мы так и не раскачали, на самом деле, нормальный экспорт. Опять все, мы вот сейчас общались уже здесь с ребятами. Все упирается в сертификатик. То есть пока ты не сделаешь сертификат, вы нам, надеюсь, поможете.
Мы обязательно поможем.
Да. 3 миллиона и 2 года человека часов и так далее. Вот, то рынок сужается, ну, так же, как и в России. То есть пока нет европейского сертификата, ты, грубо говоря, работаешь с 5% рынка. Как только появляется сертификат, ну, ты сразу работаешь со 100% рынка.
То есть 5% – это весь российский рынок получается?
Не-не-не. Я к тому, что как только мы получаем европейский сертификат, то мы не только частникам можем продавать, а люди смогут это получать под компенсацию от их соцслужб. Соответственно, добавляется 95% рынка.
Как вы вообще заработали вот первые деньги своей в жизни? И когда это было?
Это очень давняя история. Я еще учился в летном училище в городе Харьков. Вот. У нас уже появились на 4-м курсе женатики. И хоть и было там тяжело советское время, но летчиков все-таки кормили там шоколадками, и на ужин и мясо, и котлета. Ну, ты приходишь на ужин, а половины народа уже нет. Uh-huh. Вот. Я собирал там за неделю котлеты, мясо это все и так далее. А в пятницу брал в медсанчасти у девчонок белый халат. Вечером уезжал на Харьковский вокзал железнодорожный. И когда ребята с чебуреками со своего лотка уходили куда-то там, ну, за новыми чебуреками,
стояли
я такой
перроне.
Быстро, красивенько выходил со своим подносом. И если в этом, в буфете... такой сморщенный хлеб, и на нем такая маленькая синяя котлетка стоила там типа 20 купонов, тогда еще не деньги были, а купоны в Украине, то у меня свеженький хлеб, на нем толстый слой масла, и две котлеты стоили 10 купонов. Ну, у меня закупочная ноль.
Угу.
Ну, и, в общем, я уходил к середине ночи с этого вокзала. Курсант, старшина эскадрильи, курсант Харьковского летного училища. С карманами просто набитыми деньгами. И это какое-то было волшебное ощущение такое.
Ну и на что вы их спускали?
Я не спускал. А ты живешь в казарме, у тебя полное обеспечение. Тебе их, по сути, даже некуда тратить. Я накопил, а потом, короче, они меняют купоны на что-то там еще, на какие-то украинские деньги. И их всем выдают, грубо говоря, там по 1000 этих вот денег. И в магазинах все сразу появляется, а тогда ничего в магазинах не было. Вы даже представить такого не можете, что в магазинах ничего нет. А там ничего не было, а потом вдруг раз и появляется. Потом что-то висело, ну, у нас такая доска объявлений, там в казарме была, в эскадрилье, там висело объявление, поменяю купоны на российские рубли, то есть был прямо тут обменник, это тоже был я. Ну, короче, то есть вот такая какая-то история про первые деньги. Смешная, но...
Шикарно. А вот, кстати, неочевидный, да, ход для, в принципе, летчиков, в принципе, заниматься бизнесом. Вот была ли какая-то история, может быть, либо какие-то предпосылки, как вы... вообще такая идея появилась? Слушай,
наверное,
зарабатывать деньги?
Наверное, была. Она где-то внутри все равно была. А я уже тогда почувствовал, что, ну, да, бизнес делать интересно. А когда выпустился из училища, зарплата у летчика была на тот момент у штурмовика. военного летчика, $100. То есть, ну, на сегодня 7 500 рублей. А у тебя уже жена, ребенок, ну, как бы не вариант вообще. Сейчас те ребята, которые остались в авиации военными летчиками, вот в Сирии они там получали по 200-250 тысяч, мои коллеги бомбы бросали. А те, кто в Аэрофлоте, получают по 700-750 тысяч командиров.
Угу.
Мы даже тогда помыслить не могли, что летчик может получать такие деньги. Ну, поэтому я ушел, потому что у меня уже получалось что-то в бизнесе, но была семья, и надо было ее как-то содержать, поэтому я ушел.
Роман, скажите, вот после выпуска, да, вы говорите, что, в принципе, не видели перспектив непосредственно заниматься дальше такой профессией, да, и ушли в бизнес. А что за бизнес это был?
Первые группы поехали из Советского Союза в Китай, и я вот в этих первых группах был.
Мы челночник?
Приехали... Да, чисто классический челночник. Мы приехали, первая группа, город Кульджа, это как раз Синьцзян-Уйгурский автономный округ из Алматы. Вот мы были первыми русскими, советскими, которые туда приехали. У китайцев такое понятие есть. Сулейна. Они не говорят русский, они говорят советский. Сулейна.
Советский.
Да. Никто не говорил из нас по-китайски, никто из китайцев не говорил по-русски. То есть такой челлендж реальный был. Потом мы где-то нанимали сами какую-то машину. Сами прокладывали маршрут, вот все прям как...
Знаешь, как-то люди раньше справлялись. Вот, вот
без навигаторов
без
причем.
Да.
Вот,
без,
вот и справлялись как-то, да. Ну, то есть у меня там первые слова по-китайски были. Бьё лаза. Это не надо перца. То есть ты подходишь шашлычнику, говоришь, что перца не надо. Он понимает, и он тебе на эти палочки сыпет...
И он чуточку, но все равно все горит, да?
Чуточку. Он сыпет просто не 3 пригоршни перца, а одну, потому что понимает, но иначе будет совсем невкусно. Ну, как-то так.
Ну, кошмар, конечно.
Наверняка вот в таких историях не все всегда идет гладко, как говорится, да? Скорее всего, были какие-то, скажем так, интересные нюансы. Вот какой-то самый такой запоминающийся момент.
Нет, там запоминающихся было очень много, прям очень много. Но один из... Вот Борис, мой компаньон, главный инженер компании «Обсервер», мы с ним там... С 13 лет вместе в аэроклуб вместе поступали, дискотеки в школе делали. Ну, вот до сих пор дискотеки делаем. Вот. Мы подъезжаем на машине. Лето, жара, Казахстан, граница с Китаем. Мы подъезжаем на китайской машине на нейтральную территорию, на русло какой-то там речки. Температура градусов 45. Подъезжает казахский КАМАЗ. Он внутри обит войлоком. Ну и представьте, 45, а тебе еще надо зайти в КАМАЗ, короче, когда все это грузить, обитый войлоком, и там, короче, градусов 60, наверное. Вот. Группа 6 или 7 женщин, 4 мужчины, мы с Борькой в том числе. Я шатковалка уже говорю по-китайски, торгуюсь с грузчиками, ну и они говорят 700 юаней, а я знаю, что это стоит 300. Мы торгуемся, они не торгуются. Женщины говорят, так, все, короче, грузим сами. Ну, в смысле, вы, мужики, сами грузите. Мы начинаем перегружать из китайской машины в этот войлочный КАМАЗ. Китайцы сторговываются до моих 300. Я говорю, так, все, они сторговались, пускай грузят. Ну, там надо один грузовик в другой перегрузить. Тетки говорят, нет, все, мы уже там 3 мешка перетащили, короче, грузим сами дальше. Ну, продолжаем грузить. Тут Борису в спину прилетает булдыган снизу. Я оборачиваюсь, мне в грудь камень попадает тоже. Внизу, ну там человек 15-20 этих грузчиков, маленьких китайцев, короче. Они в нас кидают камнями, короче. Ах вы, сволочи, такие деньги наши забрали. Ну, Борька, недолго думая, спрыгивает туда, в нос первому китайцу, ногой во второго китайца. На него вот эта гурьба 20 китайцев налетает. И те мужики, которые с нами были, они так отворачиваются, делают вид, что ничего не происходит. Но моего друга бьют, я туда тоже спрыгиваю. И вот этот улей, он перемещается, короче, на меня полностью. А китайцы, они как-то в этом отношении, у них там мало таких джентльменских правил. Ну, то есть там ногами по лицу не бить, еще что-то. То есть кто дотягивается ногой, бьет ногой. Кто не дотягивается, бьет палкой. Кто совсем не дотягивается, камнем в тебя кидает, короче. В общем, мы домой приезжаем, как в том фильме про невезучих, помните, у них вот такие распухшие уши, фиолетовые полностью физиономии.
Вот так вот. А как распуталась-то гурьба?
Да никак, они просто нас отметили так, чтобы потом там валялись минут 30.
А что с другим грузом случилось-то?
Не, мы потом еще с вот такими разбитыми, мы потом еще и догружали, да. Ну вот это про то, когда не все гладко пошло. Там есть еще более веселые истории, но...
Мне уже страшно.
Ясно, ну если это да, если это не самое
веселое. Ну не на камеру, да.
Скажите, что собой вот сейчас представляет ваш бизнес? То есть что такое AppServer, если рассматривать это в комплексе?
Ну, вот, на самом деле это сейчас там целых 4 компании, грубо говоря. AppServer мы оставили как торговую компанию. У нее там порядка 25 контрактов с европейцами, американцами. Я сейчас сижу там на подушке, которую мы комплектуем, нашу коляску, которая пришла из Штатов, да. Uh-huh. Вот, мы ставим там подъемные платформы всякие, я не знаю, вы их видели в Янтарном, вы их видели в Янтарь-Холле, всякие лестницы-трансформеры. То есть вот есть 6 ступенек и узкий коридор. Но это никак нельзя решить. Пандус положишь, у вас будет уклон 30 градусов. Подъемную платформу поставишь, она загородит половину прохода, и вам... пожарники запретят это. Угу. Мы убираем лесенку, как в БФУ было, или там, в школе будущего, и ставим на ее место лестницу-трансформер. Все ходят, обычные люди, лестница и лестница. Подъезжает колясочник, ударил по кнопочке, она превратилась в платформу, подняла его наверх и опять превратилась в лесенку.
То есть вы прям под конкретный объект адаптировали?
От и до. То есть мы зашли, допустим, в БФУ, главный корпус, его от входа и до, не знаю, кабинета директора полностью адаптировали. Причем и под колясочников, и под глухих, и под слепых, и под слабовидящих. Ну, мы умеем это делать, у нас это все есть.
Целая линия изобретений.
Все сделать самим невозможно. Поэтому есть отдельно дистрибьюторская компания AppServer, которая представляет какие-то другие компании. И есть отдельно компания-фабрика AppServer, которая делает, производит пандусы, перила, коляски, ну, может быть, когда-нибудь лифты. Пока вот мы в основном
но
коляски.
Но есть что-то такое, чего нет в мире, вот прям нет аналогов?
Вот та коляска, про которую я рассказывал, вездеход, на которой я как раз поднялся на дюну Эфа.
У которого этого, как на танке.
Гироскоп, да. Вот, этого в мире нет. Это не потому, что мы такие суперумные и так далее, просто, ну, допустим, в Германии там, или в Голландии, или в Швеции, которые ну, наиболее продвинутые в этой области, и как производители, и с точки зрения пользователей, ну, там уже абсолютно все маршруты адаптированы под коляску.
Там уже везде доступная среда.
Можно ехать на обычной коляске, не надо придумывать вездеходы с переносом центра тяжести. У нас, ну, на 2009 год было на самом деле все совсем по-другому. Поэтому как бы родилась вот эта коляска для меня, а она потом позже оказалась востребованной у всех. То есть это уникальная коляска, которая может ехать под углом 30-35 градусов, а ты сидишь в горизонте, остаешься. И она постоянно контролирует твое вот положение в пространстве. Вот. Ну а мы ее потихонечку там еще... дорабатываем там гусеницами, широкими колесами, еще чем-то.
Ну теперь в Швеции они тоже смогут погонять по лесам?
Они смогут, осталось только с помощью фонда поддержки предпринимательства получить
сертификат.
Сертификат европейский. И мы сейчас отправляем, мы уже продавали наши коляски в Аргентину, в Бразилию, Новую Зеландию, Австралию, Польшу, Германию. Штук 5 в Англию. Вот сейчас вот у меня стоит коляска в Испанию, подписан контракт. Но такие массовые поставки будут только тогда, когда будет этот сертификат.
Когда ну, подключится, соответственно, остальные 95%
да,
рынка.
Да, да.
Вот с продвижением вы говорите, Роман, что это не только коляски, соответственно, да? То есть вы делаете и специальные подъемники, соответственно.
Ну, не сами делаем. То есть это шведские подъемники или датские. Ну, вы а мы их просто продаем,
продвигаем. Так или иначе говорите, что вот очень много объектов, которые, ну, и я знаю в том числе, мы знаем, да, что и пляжи вы оборудуете, да, то есть это тяжело вообще вот дается у нас в стране, ну, вот с продвижением такой среды именно?
Ну, я не буду говорить, что это прям легко, да. Но сравнивая, ну, я же с другими инвалидами тоже по стране общаюсь, с активными и так далее. Но они все удивляются, что у них это вообще не получается. Ну, очень часто он такой же активный, там, как и я, у него те же цели, а у них не получается. И часто после выступлений с одной стороны подходит вот кто-то из активистов инвалидного движения и говорит: слушай, ну почему у вас получается, у нас нет? А через полчаса подходит кто-нибудь из власти, мэр города, там, я не знаю, вице-губернатор какой-нибудь по социальным вопросам, и тоже говорит: блин, ну как у вас вот так вот сложилось? У нас вообще не складывается. То есть типичная история — это когда НКОшники, там, активисты инвалидного движения сидят в одном окопе, власть сидит во втором окопе, и бизнес сидит в третьем.
Это, друг против друга.
И все друг друга кидают этими гранатами негатива. В результате, короче...
Дело не движется никуда. Дело,
лебедь, рак и щука, телега стоит на месте, все в результате в негативе друг друга тихо ненавидят.
Так и секрет в чем?
А у нас не было никогда вот этого негатива. Ну, то есть, можете спросить там у Анжелики Майстер, мы давно сотрудничаем. Приходит к тебе министр соцзащиты, она не ждет от меня каких-то...
Ну, дело в людях. Вот нам повезло в области, что у нас везде со всех сторон есть люди, которые готовы слышать, готовы идти навстречу, пробовать.
Ну, это тоже, я так думаю.
Дело в вас.
Но я думаю, что важно, что у Ковчега всегда был настрой совсем другой. То есть мы приходим, ну то есть за то время, пока я в коляске, поменялось 4 губернатора, 8 министров здравоохранения и 3 министра соцзащиты. И мы, в принципе, всегда со всеми, тем не менее, находили общий язык.
Коммуникация.
Да. Потому что мы приходили всегда с какой-то конструктивной повесткой дня. Мы приходили к мэру города и говорили: слушайте, но мы знаем, как сделать центр города доступным. Мы готовы это делать сами. Давайте вместе.
Ну, вы вот были одними из первых, да, которые начали...
Общественная
организация, которая начала продвигать доступную среду.
И ну и мы причем это делаем на федеральном уровне. Мы там перед Паралимпиадой в Сочи поставили, наверное, штук 20 подъемных платформ, лифтов и так далее.
А что уже сделано в Калининградской области? Есть?
Слушайте, ну я вот про любимые пляжи скажу. Да, про пляжи скажу.
За остановки еще можно. Тоже любимые.
Ну, остановками мы не так плотно занимались, на самом деле. Вот мы единственный регион в России, в котором 8 адаптированных пляжей. Нам уже даже столько не надо, на самом деле, потому что мы потом эти пляжи еще, как общественная организация, берем на обслуживание, нанимаем, ищем волонтеров, платим этим волонтерам. 1 сентября убираем это все на склад, 1 июня достаем все обратно и так далее. Но это стало уже нормой, и ну, приморские городки уже считают, в общем, сами, что это не камильфо, если у них нет адаптированного пляжа.
Нет достаточной среды.
Такой. Да, да. Мы говорим: нет, нам уже достаточно. Они говорят: нет, нам надо.
Сделайте еще.
Да, но я просто для сравнения скажу, что в Крыму таких пляжа 2 во всем. На Черноморском побережье Кавказа 2,5. Их тоже делали мы, ну, в общем, как-то так.
Ну, а есть у вас информация про тех людей, тех инвалидов, которые приезжают в Калининградскую область, потому что они знают, что у нас есть столько пляжей. То есть вы сделали свой вклад вот к тому количеству туристов, которые сейчас приезжают в Калининградскую область не только летом, но и вообще.
Аня, скажу вот про пляжи, да. Ну, то есть, естественно, что важно, что мы опустили там бордюры, да, вместе с городской администрацией по всему городу, по крайней мере, в центре уже точно. Дорожники уже, у них не возникает вопроса, опускать бордюр в ноль при ремонте или не опускать, потому что они знают, что мы приедем, кто-то из актива Ковчега,
и будут проверять.
Да.
И если раньше у них был вопрос: ну что тут 4 сантиметра, ну и что такого? Ну, то есть мы либо садили этого бригадира, садили в коляску.
Садиться и съезжайте с пандуса.
И он либо съезжал с этого бордюрчика и все понимал, либо говорил: не, я не буду садиться, это дурная примета. Но в этом случае я еду, Юра стоит, мой помощник.
Ловит.
Да, около этого бордюра. А я просто на обычной скорости, не притормаживая, еду с этого бордюра 4 сантиметра и, естественно, спрыгиваю и лечу лицом вперед. И Юра меня там уже отработанным движением за 5 сантиметров до асфальта ловит. И у них, в общем,
драйв,
у них вопросов больше не остается.
У них вопросов больше не остается никаких. Но это тоже немаловажно для людей, которые приезжают, что бордюров просто нет. У нас много, на самом деле, общественных каких-то зданий уже приспособлено. Но мой любимый пример – это Зеленоградск. То есть, когда мы в 2013 году выступили с этой идеей про адаптивные пляжи, нам все крутили у виска. То есть, мы высказали, что если мы сделаем там адаптированный пляж в Зеленоградске, то это будет такой точкой роста для развития социального туризма. Вокруг будут появляться отели, рестораны, потому что появятся люди в колясках, которые в этом городе, ну, появятся. На тот момент только у Сергея Куренкова был единственный в городе отель приспособленный, условно очень, с единственным приспособленным номером. Мы открыли пляжи, тогда нас тоже губернатор поддержал, жена его, Светлана Цуканова, тоже идея эта понравилась. Вот. В 2014 году 80% посетителей этого пляжа были калининградцы. В 2019 году мы ведем учет посетителей, потому что это все бесплатно, но берем там телефоны, имейлы, кто, откуда. В 2019 году 80% посетителей были из Центральной России, Польши, Германии, Литвы.
А по количеству?
По количеству, я не помню на данный момент, но в районе 300-400 человек было на каждом пляже за лето. При том, что там было не самое, я помню, теплое лето. Вот. И если сейчас вы зайдете в Букин и в Зеленоградске попытаетесь поставить галочку «адаптированный отель под коляску», там будет 12 полностью адаптированных отелей. Вот и все.
Шикарная статистика.
Чем бы это можно было сравнить, возможно, с каким-нибудь...
Слушай, ну такая городом, на самом деле небольшая Европе. Социальная революция, на мой взгляд. Ну и мы эти идеи черпали там, допустим, в Испании. То есть я просто смотрел, там в каждом приморском городе есть пляж. Мы подглядывали, ну, пытались сделать лучше. Мало того, одним из таких аспектов этой работы... Мы раз в год проводим семинары по универсальному дизайну. Мы просто поняли, что если не обучить проектировщиков, чиновников, архитекторов, то все так и будет строиться. И главным украшением любого здания будет 18 ступенек на входе. Вот. Мы, наверное, 8 лет уже подряд проводим эти семинары по универсальному дизайну, куда приглашаем каких-то интересных лекторов. В 2019 году мы привозили Франческо Арагало, который один сделал самым адаптированным городом для коляски в Европе Барселону, которая вся на холмах. И мы этот семинар делали платным. На 75 посадочных мест у нас было 200 желающих. Вот так. Ну, то есть я считаю, что вот это тоже была большая работа, потому что и проектировщики, и архитекторы, и чиновники реально имеют какие-то теперь базовые познания в области доступной среды и универсального дизайна, и они просто об этом хотя бы задумываются. Потому что, ну, я вижу по ситуации в других городах, там не так.
То есть вы, получается... Не только социальный предприниматель, вы социальный революционер.
Совершенно верно. Я себя называю серийный боятельный убийца, а я серийный социальный предприниматель. Потому что у нас уже там порядка 15 больших реализованных и реализующихся проектов.
Роман, вот потрясающая на самом деле и статистика, и революция, как вы это называете, да, то, что мы видим вообще и вокруг себя, в принципе, и то, что вы говорите, что произошло вот там буквально за несколько лет. А вопрос такой, да, то есть у нас все это не стоит на месте, мы видим, как это все вот развивается. Есть ли у вас вот уже какие-то представления, что будет из себя представлять, допустим, обсервер, да, если вернемся к компании, ну, лет через 5-10, допустим?
Ну, мы где-то так и планируем на 5-10 лет. Я надеюсь, что это такой уже мини-городок. Не просто улица неограниченных возможностей, а такой небольшой поселок, где и сотрудники с инвалидностью живут.
То есть
и...
такой моногород, да, получается?
Ну, это не город, это именно поселочек все-таки, да. Вот, что мы устойчиво выпускаем уже и серийно там 5-6 моделей колясок, причем разные. Мы сейчас вот завтра должна приехать Гульнас Мануровна Кадырова, зам Мантурова, послезавтра министр промышленности Российской Федерации Мантуров. Ну вот будем разговаривать, то ли мы уйдем в сторону производства моторедукторов самим и доведем локализацию своей коляски производства с 60 до 80%. То ли мы уйдем в производство средних колясок, вот в промежутке между этой, которая там 110 тысяч стоит, и нашими максимусами, которые 600 тысяч стоят. Угу. Есть коляска такая 1300, более комфортная, не складная, она востребована европейским рынком хорошо. И с этого рынка сейчас уходит большой игрок от Тобок. Они теперь будут производить только протезы. Вот мы попытаемся влезть вот в эту историю.
То есть занять вот эту вот нишу,
да,
получается.
И мы, я надеюсь, к тому моменту будем прямо очень таким знаковым реабилитационным центром, в который будут ехать не только россияне и калининградцы, а и европейцы тоже. То есть мы в 2019 году стояли на главной выставке по реабилитационному оборудованию в Дюссельдорфе, в Рейхокеа. Мы стояли в павильоне, который чисто про коляски. Но по результатам трехдневной выставки у нас 8 человек из Европы хотели к нам приехать на реабилитацию. В тот реабилитационный центр, который на тот момент был только в моей голове, на самом деле. Мы тогда еще даже не начали, мы тогда только начали строить фабрику, загнали первые экскаваторы. И у нас 2 швейцарца, 3 немца и 3 австрийца уже хотели приехать.
То есть вы, в принципе, вдохновили их так идеей просто, да, получается?
Да.
Потрясающе.
Ну вот вы у нас в области, да, один из таких, помимо революционеров, ведущий, да, такой социальный предприниматель. Расскажите... Сейчас очень большое просто внимание, да, уделяется с недавнего времени этой теме. Появилось вот определение, появилось определенное законодательство. Можете своими словами объяснить, что это такое, что это для вас?
Я понял, да.
Что за категория?
Смотрите, понятие «правда» стало модным. Мы этим занимались до того, как вообще такое понятие
появилось. До того, как стало мейнстримом.
Да, да, да. Нет, вообще до того, как появилось такое понятие. Этим занимался, на самом деле, фонд, который организовал на свои деньги Вагит Юсупович Алекперов, фонд «Наше будущее». Они ввели это понятие в России, социальное предпринимательство. Они там давали первые займы. Мы как раз на их деньги открывали первые мастерские по ремонту колясок. Первые прокаты, первое оборудование производственное на их деньги тоже покупали. Потом уже подключился к этому фонд поддержки предпринимательства. И дальше вот мы уже развиваемся на деньги фонда поддержки предпринимательства. А сейчас, ну, многим кажется, что там надо открывать свою некоммерческую организацию, что там прямо вот медом намазано, что надо идти в социальное предпринимательство, потому что там просто денег, короче, как у дурака махорки. Все не так, на самом деле. Ну, то есть я смотрю, и все абсолютно востребованные и выстрелившие такие социальные проекты, они пропущены через себя. То есть ты смотришь, красивая девушка, вот, ну, не такая красивая, как Анна, но почти. В Ханты-Мансийске мы встречаемся. Я думаю, ну почему она пошла вот в эту тему?
Личная
Потом
история.
Выясняется, что у нее ребенок аутист. И она сделала типа клуба для мам с аутизмом. Там все платно, но там дети могут себя чувствовать комфортно. Она на этом зарабатывает. И она одновременно решает социальную проблему. То есть если вы пришли в социальное предпринимательство через вот такую историю, не обязательно свою личную, но вы пришли в первую очередь для того, чтобы решить эту социальную проблему, у вас гарантированно все получится. Даже если вы не бизнесмен, у вас никогда ничего такого не получалось, но вы пришли решать социальную проблему, у вас точно все получится. вас, как меня, Бога будет просто толкать, как паровоз в спину, вам останется только быстренько переставлять ножки, у вас будут появляться правильные люди, правильные организации, вот прям в нужное время. И если вы пришли туда просто зарабатывать деньги, можно даже не пытаться, у вас ничего не получится. Ну, потому что это тоже такой же бизнес, здесь все достаточно сложно, и можно прогореть, и все такое. Но, то есть, если во главе угла решение этой социальной проблемы, успех гарантирован. Если во главе угла просто заработок денег, то очень вряд ли.
Да, бизнес с приставкой про человека, для человека.
Ну, типа.
Ну, а как может помочь, может быть, как вам помогало государство, и вот те люди со стороны министерств, возможно, там, со стороны фонда, как вы...
Ну, смотрите, во-первых...
На чем можно сэкономить?
Да. Во-первых, вот мы дошли до определенного уровня, и дальше нужны были какие-то совсем другие... Ну, то есть мастерская — это один уровень.
Угу.
А производство, тем более не единичное, как эти наши коляски-вездеходы, а серийное, конвейер, это совершенно другие деньги. Тебе нужно вложиться... в комплектующие, ну, то есть тебе надо купить джойстики. Один джойстик стоит, я не знаю, там, 400 фунтов у англичан. 101 джойстик стоит 250 фунтов. И только 1001 джойстик стоит 120 фунтов. И тогда ты в рынке. Тогда у тебя получается правильная себестоимость. И ты должен вложиться в эти комплектующие сумасшедшими деньгами. И ты идешь в фонд поддержки предпринимательства, и они тебе занимают деньги под 3%, а не под 14%. Ну, то есть, да, я там благодарен Сбербанку, потому что там Олег Борисович Шамков подвел меня к Грефу и сказал, так, вот этот тот парень, о котором я вам рассказывал, ему надо занять 10 миллионов. Но, блин, это 13% годовых. А в фонде ты можешь получить деньги.
Это был ваш первый, да, получается,
да,
займ,
да,
на 13?
Да, мы его сейчас практически вернули, уже там остался это миллион. Вот. А в фонде ты получаешь под 2, под 3, под 4%. И это, ну, блин, ты прям чувствуешь выплату по тому кредиту и выплату по этому кредиту. Это большая разница. С этими деньгами это уже реально какие-то вот правильные деньги, на которые можно делать большие социальные проекты. Вот. Ну и фонд поддержки промышленности Калининградской области на фабрику нам занял 80 миллионов на 7 лет под 1%.
Ну то есть это вот прям вся история про деньги.
Да.
Про льготные.
Да.
А про экспорт вы тоже говорили, что...
Ну про экспорт там есть поддержка, но что-то вот честно, хвастаться не буду, у нас пока не очень, не получилось так, чтобы этим прям воспользоваться. Может, мы притормаживаем, может, экспортный центр как-то с нами, не знаю, не срослось у нас пока еще. Может, не надо было. То есть я уже на эту тему не переживаю, я знаю, что если что-то не получается, значит, просто не время.
Не мое.
Не то, что не мое, значит, просто не время. Придет время и тоже...
У нас в конце тоже будет такой...
Несколько вопросов, да. Нам удалось, спасибо большое, Роман, проговорить все, наверное, практически. Да,
но
тема такая, конечно.
За таким революционером дайте мне флаг. Вы знаете, я за вами.
Ты тоже все знаешь.
И про видеоролик мы тоже с вами договорились.
Роман, вот вы говорили про девиз, да, вот есть такой, ну, как девиз, слоган по жизни. А есть ли какие-то вот именно, может быть, несколько, может быть, одно самое главное правило как предпринимателя вас или то, что вы могли бы посоветовать начинающим? Вот если мы говорим про социальных предпринимателей в частности.
Слушайте, я бы посоветовал ставить планочку высоко. То есть, да, это тяжело, но, блин, это тебя мотивирует, да, приходится там по 14-16 часов работать, но ставьте планку высоко. Все ограничения, они только в нашей голове. Если вы решили, что вы это сделаете, если вы знаете, что это можно, значит, вы это сделаете. Если вы знаете, что это невозможно, то вы тоже правы.
Роман, кем вы видите себя и свое дело через 10 лет?
Успешный международный проект, который занимает, ну, такую весомую долю российского рынка и в принципе имеет какой-то вес уже и в Европе.
Роман, а как понять, что ты занимаешься вот своим делом именно?
Ты в потоке. Есть такое понятие, да, быть
очень
в потоке.
Модное.
Ты прям чувствуешь, что ты в потоке. Тебя прет. То есть я бужу сиделку в 6 утра, она там почти матерится, пытается мне дать взятку, чтобы доспать до 8. Я говорю, нет, Софи, сади меня, у меня мысль прет, мне надо записывать. Алиса, напомни мне в 8, что надо позвонить инженеру и заказать то-то, то-то. Алиса, давай то-то, вот. Тебя прямо прет. Ты приезжаешь на работу, ты уже пересидел, тебе уже нельзя, тебе там уже надо перевернуться на живот и отдохнуть. А ты не можешь, потому что у тебя прет, у тебя вот прям, ну, и ты кайфуешь от этого. Это прямо драйв. То есть Дюссельдорф, выставка, наши коляски едут по ступенькам, разворачиваются на пятачке в 60 сантиметров. Люди подходят. What? Made in Russia? Are you producing not only oil? Wonderful, wow. И это приятно, это прямо вот тебя заводит.
Кто помогает в трудный момент?
Ну, на самом деле, те слова, которые люди там зачастую пишут даже в тех же соцсетях, но это помогает.
Поддержка.
Да, ну, то есть ты уже прям вот упал духом, блин, тебе надо сделать выплату по кредиту 3,5 миллиона. У тебя их нет. Просто, ну нет. Вот тебя задержали там, тут не рассчитались, еще что-то. И ты такой уже... А тут человек пишет, блин, Роман, ну, на таких людях, как вы, я не знаю, там, Россия держится. И ты понимаешь, да и фиг с ним, сейчас прорвемся дальше. Ну или там девчонка, которая собиралась уже, у нее ножки отказали, и все, она себе точно сказала, что когда уже ноги у нее откажут, она, в общем, выпьет таблетки и уйдет отсюда. Насовсем. А тут она смотрит РБКшный фильм, понимает, что сидит человек, который вообще полностью парализован. И у него получается. И она выкидывает таблетки и продолжает жить. И потом тебе об этом пишет. Это тоже подстегивает.
Это дорогого стоит.
Да. Или когда ты приезжаешь, человек 7 лет не выходил на улицу. Ты приезжаешь на адаптированном автобусе, с обученным водителем и со ступенькоходом, забираешь его с 5-го этажа первый раз за 7 лет, спускаешь его вниз и везешь его на пляж. И он погружается в море, купается
его
целый день. И потом вечером ты его еще везешь к себе в реабилитационный центр, он ребят видит. И то, что у него написано на лице, ты это за деньги ни за какие не купишь. И это тоже на самом деле помогает.
Спасибо вам за не только за сегодняшний разговор, а вообще
за то, что вы делаете,
за то, что вы меняете жизни, за то, что вы ведете за собой, за то, что вы продолжаете быть революционером.
Спасибо за поддержку фонду.
А мы за вами.
Спасибо за то, что вы тягиваете на такие интересные передачи.
Круто.
Да. Супер. Спасибо, Роман.